Мы можем, кстати, еще мы, знаешь, чем мы можем паразитировать на других подкастах? Я должен делать так. Пум-пум-пум. Дорогие друзья, с вами 375-й выпуск подкаста от Умпутуна. Па-па-па-па. И там что-то у него.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, подкастослушатели. Добро пожаловать в наш второй выпуск подкаста. И спасибо за то, что, возможно, вы нашли и даже прослушали наш первый пилотный выпуск. Это замечательно, и мы очень-очень этому рады. Северная Корея собирается уничтожить весь мир. Apple выпустил глобальный апдейт macOS, в котором уже обнаружили уязвимость. Оказывается, оттуда легко слить все ваши пароли, если вы пользуетесь встроенным менеджером паролей. Тем временем мы собрались тут за чашечкой чая, возможно, чего-то и покрепче, обсудить разные менее горящие темы, которые не требуют вашего душевного волнения, а скорее позволяют, возможно, отдохнуть. Хотя я не совсем уверен, какие темы приготовил Сергей. Возможно, у него что-то будет погорячее. Посмотрим. Те самые темы, которые не должны никак прерывать ваш день, а скорее его, естественно, дополнять. Сегодня из города Лондона вещаю я, Александр Савин, и из Берлина сегодня в нашей виртуальной студии находится...
Сергей Король. С горячими темами дня.
С горячими темами дня. А у нас большая новость, наш подкаст на самом деле определился со своим названием, и мы теперь называемся ImmigrantCast. Почему ImmigrantCast? Мы в прошлый раз, когда обсуждали разные варианты названия этого подкаста, это, собственно, название слегка всплыло, и похоже, что так и осталось на плаву, так что теперь мы официально называемся ImmigrantCast.
У нас... Саш, ты знаешь, да, что обычно всплывает, если, ну, следуя древней русской традиции? Ничем хорошим нам это не светит.
И, собственно, тема в том, что оба, и я, и Сергей, мы, в общем-то, как бы сказать, эмигрировали с простор нашей родины в какие-то другие просторы, и вот, собственно, мы находимся теперь где-то тут. И у нас была даже идея в том, чтобы приглашать других людей, которые точно так же скитаются по нашей планете, изучают разные другие языки и культуры и как-то пытаются прижиться на чужбине, так сказать. И я думаю, что будет не лишним тогда начать с того, чтобы слегка упомянуть о том, ну, как бы немножко затронуть эту тему нашей персональной иммиграции. И я думаю, начать, наверное, стоит с Сергея. Сергей, как твой опыт иммиграции пока что?
О, это... Ох, сложная тема, друзья. Здесь, на самом деле, все немного неоднозначно. Вот, мне кажется, что я особо-то иммиграции никогда не думал раньше, как так само получилось. И в те редкие минуты, когда я не думал, живя в России, я себе по-другому это представлял. Мне казалось, что вот есть наша временная российская реальность, в которой все очень плохо, и вот те счастливчики, которые туда сбегают, какую-то другую новую западную реальность, им тут сразу выдают европейский паспорт, огромную прекрасную квартиру с деревянным полом, мансардным окном, безвизовое путешествие, выдают по хамоньей ноге, по круге сыра, ну и все типа прекрасно. Оказалось, что немножко не так, и я погряз в легкой степени в пучине иммигрантской тоски, вот которой я сейчас старательно расслабляюсь от нее каждый день. Казалось, короче, если вкратце мой бред просуммировать, из России иммиграция кажется клевой, и когда эмигрировал, то не так все и хорошо. Во.
Ты не поверишь, я, кстати, нашел подкаст, но на английском языке, который точно так же, в общем-то, посвящен этой теме. И он называется, в отличие от нашего, он называется «Экспат Сэндвич».
«Экспат Сэндвич», прекрасно. Мне кажется, какой-нибудь порнофильм должен быть с таким названием.
Тем не менее, подкаст вполне, так сказать, family-friendly. Он доступен всем. У него нет возрастных ограничений. Он рассказывает, собственно, неудивительные истории разных людей, которые эмигрируют. Подкаст американский. Он, соответственно, рассказывает о судьбах людей, которые эмигрируют в разные другие страны и из разных глубинок Америки и, собственно, там как-то приживаются. И я буквально послушал один эпизод, и там такая была интересная тема, то, что есть целый, как бы сказать, люди производят разные исследования на тему того, как люди эмигрируют, как они, собственно, именно не просто эмигрируют, а, собственно, приживаются на новых местах, и там есть такая шкала, так сказать, счастья иммигранта. И в самом начале, когда иммигрант куда-то эмигрирует, она обычно по полной, то есть люди счастливы, очень довольны, живут, а потом у них в какой-то момент начинается депрессия, и они понимают какие-то вещи, то, что Возможно, то, что как-то культура страны, опять же, зависит от страны, но как-то они, наверное, понимают какие-то такие вещи, которые их как-то трогают, и потом эти счастье идет как-то на спад. А потом оно постепенно снова растет, растет, растет. Зависит от того дальше опять, насколько долго, наверное, ты приживешься. Что ты...
Короче, я на спаде, ребята, я скачу из горки,
да?
Сейчас.
Ты в депрессии?
Ну, после того, как я стал заниматься психотерапевтом, я стал гораздо сложнее к этому слову относиться. Мне кажется, что с точки зрения среднего человека, в общем, представление о депрессии, наверное, может быть, и немножко и да. Но с точки зрения какой-то клинической психотерапии, конечно, нет, я в порядке.
Как ты пришел к мысли, собственно, эмигрировать? Потому что я знаю, что ты... Ну, собственно, мы оба родом из города Череповца, который находится в Вологодской области. А Вологодская область — это где-то 600 километров от Петербурга либо Москвы, в зависимости от того, где вы находитесь. И это такой город... Город, как бы его описать? Город таких труб, из которых идет дым разноцветный. Я, когда был маленький, мне всегда нравился оранжевый дым.
Да, это кислое железо тут вылетает прекрасно.
И, собственно, из Череповца, я знаю, ты переместился в Москву, потом в Петербург, потом в Москву, а теперь в Берлин. Как вы пришли к этой идее?
Ну, на самом деле все не так. Ну, точнее, все так, как ты рассказал. Но у нас никогда не было прям какой-то глубокой концепции миграции. Ну, скажем так, во многом так получилось. Вот, я сейчас в Берлине играю роль жены айтишника. Здесь же очень много приезжих айтишных чуваков. Обычно они привозят с собой жену, которая здесь грустит, ищет гречку в супермаркетах, вот всем этим занимается, пишет посты в Фейсбуке, анализирует стоматологов. Вот, и я здесь типичная жена айтишника. Вот, а мой муж айтишник, по совместительству жена в реальной жизни, она просто нашла здесь работу, и нам выдали специальные визы, и мы переехали. Причем мы даже до сих пор, мне кажется, на 100% не уверены, что мы здесь, типа, там, надолго, или что мы хотим отсюда никуда не уезжать. У нас нет за плечами какого-то представление о кровавом Путине, который ест детей, нужно бежать, запретят Facebook, Бетховен падает, вот все вот это. У нас как-то нет, нам в Москве очень комфортно было, и мы до сих пор по ней скучаем. И иногда я приезжаю в Москву, и я понимаю, что это клевый город, мне там очень хорошо. И даже, не знаю, если меня сейчас возьми, направь на меня пистолет и спроси, Москва или Берлин. Нет, так обычно в фильмах не так. Нужно взять, поставить Москву и Берлин, навести на них пистолет и спросить, кого я выберу. Вот фиг знает. Короче, сложная тема. Вот, ну, в целом, вот как-то так получилось. Так, а теперь, наверное, следует твою историю. Как же? Я сейчас даже приоткрою слушателям секрет. Ты ведь, мало того, что ты бывший череповчанин, ты еще и финн, можно сказать.
Ну, немножко, да. У меня бабушка, в общем-то, финка. Но это такая очень интересная история, на самом деле. То есть моя бабушка когда-то, вот, собственно, наверное, в 30-40-х годах, когда она еще была совсем маленькая, была деревня вот буквально на границе с Финляндией. Это была такая приграничная деревня, в которой, в общем-то, жили финны. И в то время еще границу ее периодически как-то... Там как бы такое было... Ну, в общем-то, границы поначалу, где-то в начале 1900-х, когда была вот эта вся революция, ее, в общем-то, не было, и там было очень много, так сказать, непонятного. И на самом деле это рассказываю с небольшим опытом, потому что мне повезло сниматься в роли статиста в финском историческом фильме как раз про границу. Поэтому я столько всего повидал, ты не поверишь. А вот. И когда, собственно, произошла, началась Вторая мировая война, и, точнее, началась финская война, и там было очень много всего, собственно, эта деревня практически сразу отошла к России. И, если я не ошибаюсь, собственно, их после этого практически всех сразу переселили в Тверскую область. Поэтому, ну, по всей России их расселили. И, собственно, в Тверской области моя бабушка оказалась, собственно, вместе с ее сестрами и, по-моему, еще братом. И, собственно, все они, в общем-то, были финны. Их родной язык был финский язык. И я помню, когда был маленький, я еще у них находил периодически книжки на странном языке. И который был такой очень загадочный. Поэтому, в общем-то, у меня финские корни. И да, где-то когда мне было 15 лет, в наш металлургический колледж города Череповца, у которого были такие хорошие отношения с городом Раахе, это там под полярным кругом, далеко на севере Финляндии, они, собственно, посылали каждый год где-то по 2-3 человека студентов в Раахе учиться. И, собственно, меня туда как раз загробастали и послали. Ну, это, конечно, грубо говоря, на самом деле там нас отбирали, как, хочу сказать, как космонавтов, и потом предлагали, так сказать, поехать. И я, конечно же, сразу соглашался. Кто-то при мне не соглашался, я не понимал, почему. И, в общем, так получилось, что да, мне было 15 лет, и я оказался впервые, в общем-то, за границей. Кроме Череповца, в общем-то, я почти нигде, в общем-то, к своим 15 годам не был. И вот внезапно я побывал и в Москве, чтобы сделать визу в первый раз в Финляндию, и в Петербурге, потому что через Петербург нужно было ехать на поезде, собственно, в Финляндию. И, собственно, в новой стране, в которой все говорят на странном языке, ты его совершенно не понимаешь. Меня это очень сильно смешило поначалу. Это такое очень странное такое ощущение, когда они говорят... На неправильном, ну как бы, они говорят не на неправильном языке, не на русском. Вот, и да, собственно, в Финляндии я прожил 15 лет еще, то есть большую часть жизни, можно сказать, я прожил в Финляндии, и да, закончил университет, долго работал в компании под названием Nokia, которую уже никто не помнит, и после этого, собственно, да, мы перебрались из Раахе в Тампере, потом из Тампере в Хельсинки, а потом вот где-то вот года 4 назад мы решили свалить в Лондон.
Прекрасно. Здесь нужна такая музыкальная перебивка, нужно поставить песню Лепса «Я уеду жить в Лондон». Есть такая в России песня. Ты, наверное, конечно, уже не застал, я, к сожалению, послышал немножко.
Собственно, Лондон — это такая тоже интересная история, потому что фактически, когда мы переезжали в Лондон, и уже после того, как я переехал, в какой-то момент у меня было такое понимание, что впервые за всю жизнь... Это была такая место и страна, которую я сам, так сказать, сознательно выбрал, ну, как бы сказать, сам. В России, потому что я родился там, в Финляндию меня фактически сослали. Не жалуюсь, но тем не менее. И, собственно, наступил такой момент в жизни, когда, в общем-то, можно было выбирать какие-то интересные возможности. И, собственно, Лондон оказался таким местом, которое я, в общем-то, впервые сознательно как-то выбрал сам. И да, Финляндия на самом деле очень такая небольшая страна, во всей стране живет 5 миллионов человек, в Хельсинки живет 500 тысяч человек, ну, с пригородами, может быть, наберется миллион. В Лондоне живет где-то, по-моему, 15 миллионов с пригородами, что полное безумие. И, конечно, полный шок поначалу, и ты как-то в этом как ходишь, и так все и стараешься никого не задевать, но тем не менее все задевают тебя, ты воспринимаешь как персональное оскорбление, потихонечку к этому как-то привыкаешь, осваиваешь язык, ты понимаешь, что ты не знаешь совершенно английского языка, но тем не менее ты понимаешь еще одну такую штуку, и это, кстати, на самом деле для меня такая потрясающая тоже было открытие. Лондон — абсолютно уникальное место, наверное, единственное место во всем мире, в котором, где бы я пока что был, в котором ни капли не обижаются на то, что ты, собственно, иммигрант. То, что ты иностранец, то, что ты говоришь с каким-то странным акцентом. Это не вызывает не то, что каких-то косых взглядов, и это не вызывает вообще никакого удивления, просто потому что здесь все иммигранты. Здесь все понаехавшие, а Лондон резиновый. А здесь действительно все понаехавшие, включая англичан, потому что все англичане, которые здесь находятся, они тоже все понаехали откуда-то из других уголков Англии, возможно, Уэльса, возможно, Ирландии, возможно, Шотландии. И на тебя сваливается вот это вот гигантское такой спектр всех возможных акцентов, всех возможных выражений, и, соответственно, и всех возможных культур тоже, потому что люди действительно со всех уголков мира приезжают сюда, и ты со всеми, собственно, как бы сказать, ты работаешь, общаешься, на улице, соответственно, продается и готовится еда всех стран всего мира, все это очень аутентично, потому что все это готовят, собственно, люди, которые как раз из этих стран, и абсолютно никакого удивления не вызывает то, что ты откуда-то приехал, то есть это абсолютно нормально, и ты можешь просто пройти как бы через этот момент и просто двигаться дальше. То есть, ну, то, что действительно важно, это то, что тебе нужно понять, что ты из себя хочешь представлять и куда ты хочешь стремиться. Потому что в Лондоне, опять же, так как это гигантский, огромнейший город, и даже если ты был какой-то талант где-то там в своей стране или или где-то вырос, или что-то, здесь ты, как правило, не представляешь себя ничего. Ну, или представляешь гораздо меньше, чем ты думаешь, что ты мог бы себя представлять.
Дорогие друзья, вы прослушали урок мультикультурализма, не старайтесь с нами, следующий урок мы посвятим принятию гей-культуры. Да. Мне кажется, нужно какую-то такую врезку делать время от времени.
Про толерантность я тоже могу сказать, как бы сказать, хочешь ты этого или нет, но в Лондоне она прокачивается просто невероятно, потому что, как бы сказать, здесь такое обилие разных культур, и при этом как бы ты действительно с этим сталкиваешься каждый день, что ты либо прокачиваешь свою толерантность, либо ты отсюда уезжаешь с криками и никогда сюда не возвращаешься. И, по-моему, это тоже просто замечательно на самом деле, потому что, не знаю, то есть все вот... Это такое... Причем как бы Лондон, он географически, в общем-то, не очень... Огромное место. Центр города, в принципе, довольно комфортно, можно объехать на велосипеде. А, ну, какую-то часть можно даже обойти пешком, где-то, наверное, за полдня, день. И, в общем-то, как бы, ну, весь город, как бы, из одного конца в другой, где-то можно проехать за 2 часа, наверное, на таком медленном метро. Метро здесь, конечно, это такая колоритная такая вещь. Постоянно строится, постоянно ломается, что-то там происходит, какие-то теракты, ну, это как бы...
Ну, практически все, что ты рассказал про Лондон, я могу смело к Берлину принести. Здесь тоже город мигрантов считается очень бедный, молодежный город. Здесь очень много приезжих. Я даже, мне кажется, примерно около 50% города, но я не владею чистыми цифрами. Я, например, знаю, что в Берлине около 10% русских, то есть больше 360 тысяч человек. И это довольно много, и часто слышишь русскую речь, и вот это странно, приехав в Германию здесь. Причем здесь люди, тех, кого статистики называют русскими, это выходцы из России, возвращенцы разных волн, мигранты. Скорее всего, они владеют немецким свободно, и иногда только переходят на русский в общении друг с другом, и может быть странная ситуация, когда ты, проявив капельку нетолерантности, можешь обсудить кого-нибудь человека в метро, а он повернется и скажет тебе, тебе что, кабину разложить или что-нибудь такое. Но я один раз только таким столкнулся, я в городе Кассель, я фотографировал какую-то там достопримечательность, И шедшая сзади меня русская пара тоже стала фотографировать эту достопримечательность. Я, видимо, им загораживал, и мужчина так негромко, но вслух произнес: «Подвинься, олень». Вот, и это было проявление русской нетолерантности по отношению ко мне. А в целом все так же. Небольшой город, много приезжих, все не парятся, все относятся друг к другу клево. Это радует, вот, кстати. Но, кстати, вот еще один момент, который я хотел отметить. Возможно, ты это не чувствуешь, потому что ты редко, как мне кажется, ездишь в Россию. Это так расслабляет. И когда ты каждый раз приезжаешь, и Россия-матушка жестко стелит. Я последний раз, когда был, меня прям накрыло. Я испытал легкую истерику. Я сел в электричку из аэропорта Аэроэкспресс. И я ехал темными какими-то грязными Беляевыми в Москву, и я достал с помощью иголки сим-карту своего айфона, убирал ее в такую пластиковую коробочку и смотрел на нее, и мне казалось, что в этой коробочке вся моя жизнь. И я вот приехал в грубый мир, и вот если я потеряю эту коробочку, я никогда не вернусь домой, я пропаду. И мне стало так грустно. Единственное, самое сильное мое желание, это было не выходить из Аэроэкспресса, чтобы он обратно меня отвез, чтобы я посидел в аэропорту там 1.5 дня до своего вылета и вылетел домой.
По-моему, год назад мы прилетали в Петербург. Первый раз, собственно, был мой... Первый раз я прилетал в Пулково. И, собственно, вот мы приземлились в Пулково, и я зашел в туалет, я, собственно, зашел в туалет, собственно, стою, мою руки, и вот, собственно, озираюсь по сторонам в поисках полотенца, чтобы вытереть руки. Не нахожу полотенца, собираюсь выходить уже из туалета, и тут меня перегораживает путь уборщица, и довольно таким суровым русским языком говорит что-то типа, даже не процитирую, что-то вроде... Как бы, ну что ты тут будешь капать своей водой со своих рук? Вот тебе полотенце, вытери руки и пьётом иди. И вот это был мой, собственно, первый такой... В России где-то у меня перерыв был где-то 2 года. Такой первый такой, Россия на меня так напрыгнула и, так сказать, обозначила себя.
Ты должен был заплакать, выбежать оттуда и бежать, размахивая руками.
Обнять уборщицу.
Обнять уборщицу, прекрасно. Я сегодня был у немецкого стоматолога, впервые был у немецкого врача. Ну, скажем так, я был у стоматолога раньше на приеме, а вот сейчас я лечился впервые. И хотя вроде бы, наверное, стоматологи довольно одинаковые во всем мире, но немецкие меня удивили. Что меня удивило, я лечился в Москве, в Петербурге, никогда не ходил в государственные стоматологии, и всеми лечился в частных, и довольно даже дорогих. Ну, так получилось. И вроде бы там и тебе и рентгены, и УЗИ, и микроскопы, и все прекрасно, и заботливые врачи. Но вот, блин, вот все не так, когда ты приезжаешь, и сейчас я, конечно, должен обрадовать читателей. Здесь все по-другому и гораздо круче. Причем, что и техника не такая крутая, там и микроскопов таких, наверное, нету. Но вот какое-то отношение совершенно другое. Мне понравилось, что в России стоматологи, им кажется, что главная их задача — это вылечить мой зуб. А немецкие... Я даже, может быть, это неправильно, но они словно старались со мной подружиться и старались сделать так, чтобы я испытал минимум дискомфорта. То есть каждый прием, полчаса перед приемом у меня была лекция, где мне рассказывали, как устроены зубы. Вот, смотрите, пожалуйста. А вот у нас пробы разных наркозов. Сейчас мы их попробуем, посмотрим, как вы себя чувствуете. Если что-то не так, вы, пожалуйста, говорите, моргайте, скажите что-нибудь. Врач постоянно останавливал процесс лечения, вставлял в рот такую камеру маленькую, и делала снимки или видео, и показывала мне на экране. Она мне говорила: вот смотри, вот здесь кариес, я сейчас его здесь удалю. И я действительно получил такое, не сказать, что удовольствие от процесса лечения, но мне было так хорошо, что этот наркоз, конечно, подействовал, но я прямо вышел с... пропал весь этот стресс, который я испытывал всегда перед посещением стоматолога. Короче, немецкие стоматологи, ребята, это прекрасно. Если есть возможность, приезжайте, это стоит примерно столько же, сколько в Москве.
Вас там не компенсирует государство? Государство не компенсирует лечение зубов в Германии?
А что ты имеешь в виду под... Как это может вообще выглядеть? Я не понимаю.
В общем... В Финляндии и в Британии на самом деле очень похожая система с зубными врачами. А зубные врачи немножко платные. Они не совершенно бесплатные, к сожалению, как когда-то, опять давным-давно, во времена Советского Союза это все было. Но они, тем не менее, не совершенно, так сказать, платные, потому что это довольно дорого все-таки стоит. Поэтому в Британии это NHS, а в Финляндии, собственно, это тоже местное здравоохранение. Они компенсируют большую часть цены лечения зубов. Но не всю. То есть тебе часть все-таки нужно доплачивать самому. Но эта часть все-таки становится довольно-таки доступная, в общем-то, всем. И совершенно нет никакой причины откладывать лечение зубов на следующий год. И можно туда ходить, в общем-то, каждый год.
Здесь немножко по-другому устроено. Ну, я скажу, сразу признаюсь, я не специалист в немецкой страховке, но, по крайней мере, то, что я знаю, вообще не с врачами. Здесь как-то, здесь стоматология и страховая всеми бодаются. Страховая говорит: окей, ну да, мы должны ему дать две чистки зубов в год профессиональные, но только первые 6 зубов. Вот. Или окей, да, мы понимаем, что у человека может быть тяжелая ситуация с пломбами, и пломбу ему не поставить, ему нужна коронка. Но это будет железная коронка. Как бы они вот по минимуму все время тебя... То есть, если у тебя случится какая-то проблема, тебя, конечно, вылечат. Но качество это лечения, ну не качество лечения скорее, а будет минимально возможная какая-то штука, самая дешевая. Но если ты хочешь сделать получше, то страховая тебе говорит: окей, вот мы тебе типа компенсируем, не знаю, из твоих, вот 40 евро даем тебе на пломбу, а все остальное там ты хочешь ее хоть алмазную ставить, но ты сам доплати. В итоге получается, что в среднем, я думаю, процентов 30 оплачивает страховая в стоматологии, а все остальное плачу я. Так что вот. Но насколько я знаю, если у человека какая-то тяжелая ситуация, там, не дай бог, рак или какой-то перелом, то там по-другому все работает, и наоборот. Типа там ты платишь совсем чуть-чуть, но страховая покрывает там эти 1000 евро. Вот. А еще здесь есть удивительная штука. Ну, то есть, здесь очень много страховок, оказывается. Я вот сегодня узнал, что у среднего немца 6 страховок. Ну, типа, у немца в среднем 6 страховок. И в этом есть довольно экзотичные страховки. Например, страховка от повреждения третьих лиц, когда ты едешь на велике. Ну, типа, ты кого-то толкнул, и вот.
У меня тоже такая есть.
А еще есть страховка от потери ключей. Потому что здесь ключ открывает не только входную дверь в квартиру, но и дверь как бы в такой, в двор, в холл. Поэтому если ты теряешь, то считается небезопасно. Короче, меняет все замки во всем доме. И это стоит 1000 евро. А со страховкой такая смена обходится всего 150 евро. Ну, блин, 150 евро за потерю ключей, это тоже звучит довольно страшно. Еще у нас есть, например, страховка для кота. То есть страховка покрывает ущерб, который наша кошка потенциально может нанести квартире, там, коврам или там, дивану. И это отдельная страховка, вот, катастраховка.
Я помню один раз в жизни, когда я вчитывался в детали страховок, что тоже занимает довольно большое количество времени, и, как правило, ты никогда этого не делаешь. Я вчитывался в детали страховки своей автомашины, когда я еще был в Финляндии. И там был такой момент, что страховка покрывала то, если во время аварии твое домашнее животное, которое в это время ехало с тобой в машине, в состоянии шока вышло из машины, ушло, потерялось и в течение 3 месяцев так и не вернулось.
Прекрасно.
Буквально. Блин. Именно с деталями, в одно слово. Я прочитал это Станисле, моей жене, она буквально чуть ли не прорыдала, потому что она все это представила, конечно же.
А еще здесь есть страховка от ущерба, который тебе наносит лицо, которое потенциально не может тебе компенсировать этот ущерб. Ну, грубо говоря, если на тебя напал бомж на улице и избил тебя, ну, не знаю, такого здесь, наверное, не бывает, но все же. И вроде как с него потребовать-то ничего нельзя, но вот есть специальная страховка, которая как бы, типа, окей-окей, я компенсирую твое лечение от этого человека.
У меня еще пара экзотических страховок, раз уж мы про это начали говорить. У меня есть страховка на тему, если дрон, который я запускаю, вдруг причинит ущерб третьим лицам, там, на миллионы фунтов, то страховка как раз этот момент покрывает до тех пор, пока этот дрон эксплуатировался, так сказать, в законных целях. И да, есть еще одна страховка на тему того, что если ты прыгал с парашютом и отцепился, собственно, от парашюта, или так и не отцепился, и, в общем-то, упал на какие-нибудь линии к электропередаче, весь Лондон отключил электричество, все потеряли миллиарды долларов, страховка это покрывает тоже.
Прекрасно. Мне кажется, должна быть страховка, что, спускаясь с парашютом, ты напугал домашнее животное, оно сбежало и в течение 3 месяца не возвращалось домой.
Ты шутишь, но на самом деле на месте нашего приземления, да, я прыгаю с парашютом, на месте нашего приземления в Британии такая очень британская штука, помимо того, что, собственно, эта поляна, она покрыта таким равномерным слоем овечьих какашечек, она еще покрыта и равномерным слоем овечек, которые там пасутся и, в общем-то, как бы не особо боятся каких-то там летучих людей, которые что-то там приземляются, кричат и все такое. Они там пасутся и занимаются своими делами, и, кажется, я слышал всего один случай столкновения овечки и парашютиста. Парашютист сломал ногу, а овечка, собственно, полежала, встала и пошла.
А ты можешь оседлать овечку, падая с неба?
Теоретически, они не такие высокие.
Это было бы прекрасно, мне кажется.
Я уверен, что на YouTube есть такое видео.
Ну вот, мы рассказали все о наших страховках. Ну, у меня есть просто одна какая-то универсальная страховка. Она довольно интересно выглядит. Она как похожа на кредитную карту. У нее есть чип. Там напечатан мой портрет. И причем чип встроен в такое маленькое изображение, напечатанное на карте витрувианского человека, который вот растопыренный руками и ногами, и чип прямо в нем. То есть это такой какой-то флаг киберпанка, мне кажется, объединение культуры, цивилизаций. Ну вот, и ты приходишь, и они просто вставляют твою карточку, какую-то штуку, похожую на платежный терминал от кредитки, и типа говорят, оп, все, пожалуйста, идите в кабинет. А еще в стоматологии был забавный момент. Я плоховато знаю немецкий, я общаюсь с врачом по-английски.
Их не замущает, кстати говоря, то, что ты с ними общаешься по-английски?
Кажется, что вообще тут довольно все хорошо говорят по-английски, ну, за редким исключением. А кажется, что для врача это прям вообще must have. Ну, то есть, как он там учит всякие штуки. Они прекрасно говорят по-английски, но мой текущий врач, у которого я сейчас лечусь, ну, не так, что прям идеально говорит по-английски. Фахум хау, как в этом анекдоте про МГИМО, но не суть. И она иногда забывает какие-то слова. Ну, то есть она вот слова вроде штифт или шприц, она, конечно, знает из своего родного языка. Штангенциркуль, не знаю, шлагбаум. А всякие странные слова она не знает. И случаются какие-то казусы. Вот у меня прошлый раз, когда я первый раз к ней пришел на прием, Она что-то мне рассказывала, объясняя про свойства каких-то коронок, и произнесла какое-то слово «штундхляндмайдер». И так на меня в таком беспомощности посмотрела, понимая, что у нее нет никакого как бы перевода на меня на английский слов. На английское слово она повернулась туда, вглубь кабинетов, и сказала: «Светлана, what's the Schlundenstein means?» И Светлана говорит: «Свойства!» по-русски оттуда из кабинета. То есть синий врач оказался русский, и, конечно, я пошел в следующий раз к Светлане просто. Ну, то есть, что нам мучить друг друга? На чистку, правда. Ну, вот все равно, так что русский врач помогает.
А чтобы немножко отвлечься от темы зубов, пломб и проблем с языком, у меня есть тема на тему Лондона, а точнее Uber в Лондоне. Uber недавно пытался обновить свою лицензию, чтобы продолжить работать в Лондоне, и мы им эту лицензию не обновили. В общем, в конце сентября Uber прекратит свое существование в Лондоне. Но это такая очень громкая, на самом деле, громкое заявление, на самом деле, не прекратит, потому что они будут апеллировать и все такое, но TfL, Transport for London, это такая гигантская организация с совершенно умопомрачительным бюджетом, которая, тем не менее, заведует еще всеми такси и организациями, так сказать, частного такси. Они, в частности, собственно, выдавали лицензию Uber, чтобы он ездил по Лондону. И они, в общем-то, решили не продлять лицензию Uber. Uber потихонечку будет, ну, похоже, что они будут сопротивляться. Они уже начали свою кампанию. И это такая очень интересная история, потому что, во-первых, как бы Uber такая очень неоднозначная компания, потому что она наделала очень много шума уже в этом году. Они уже сменили CEO на другого человека, и что-то там, в общем, происходит. И, во-вторых, Uber периодически, как бы сказать, они начинались как стартап, собственно, у них была идея в том, чтобы в Сан-Франциско наладить идею нормальных такси, которые ты вызываешь, оно на самом деле приезжает и тебя везет куда-то. И ты приезжаешь куда в предсказуемое время, высаживаешься и как бы идешь, дальше все нормально. И в Сан-Франциско это на самом деле была такая очень реальная проблема. И они придумали, собственно, лазейку в том плане, что в Сан-Франциско и в Америке, похоже, что есть такая штука, что если ты официальное такси, тебе нужно работать с этой системой медальонов, которая существует в Нью-Йорке, существует в Сан-Франциско. Но если ты такая компания, которая организовывает, например, лимузины, то там же совершенно другая лицензия, там же лицензия на лимузины, и они, собственно, толкнули идею стартапа, то, что мы будем такой, как бы сказать, сервис лимузинов, который ты можешь заказать через свой телефон, и при этом будет это не лимузин, а какая-то такая нормальная машина, которая приедет, тебя заберет и все такое. И они, собственно, таким образом захватили большую часть мира, и они появились в Лондоне, по-моему, вот буквально как раз когда мы вот только-только сюда приехали 4 года назад, и когда они только начинались в Лондоне, все black cabы, черные такси, которые здесь ездят, hackney cabs на самом деле, и они устроили такую гигантскую забастовку, они ездили и гудели по всему центральному Лондону, они устраивали, собственно, преграждали дороги и, в общем-то, всячески протестовали, потому что, ну, собственно, как бы сказать, в Лондоне и своих тут хватает, а тут еще Uber. Но, тем не менее, это ни к чему не привело. Uber появился, Uber просуществовал вот сколько, 4 года, и вот теперь им отменяют лицензию. И очень интересно, на самом деле, читать, почему. И тут как раз, как бы сказать, тут как раз всплывают детали, как именно Uber работает и как именно Uber, собственно, делает прибыль. Uber в Лондоне, на самом деле, две компании. Компании, и одна из них находится в Нидерландах. Когда ты загружаешь приложение, туда загружаются карты, туда загружаются, собственно, все вот эти вот машинки, ты заказываешь все это. Это все идет через компанию, которая в Нидерландах. Когда ты платишь все деньги, это все тоже уходит в Нидерланды, соответственно, никаких налогов, ну, никакого VAT, налога на добавочную стоимость, и только небольшой, собственно, налог на, собственно, корпорацию, которая находится здесь. Вторая компания, которая, собственно, владеет всеми вот этими машинами и принимает заказы на эти машины эксклюзивно от компании в Нидерландах. Гениальная совершенно схема, которая позволяет, собственно, обходить вот все вот эти вот детали, в частности, с налогами и, в частности, со всеми вот этими правилами, как бы сказать, иметь такси в Лондоне. Таксист в Лондоне, на самом деле, такая тоже отдельная тема, она очень историческая, чтобы получить лицензию таксиста в Лондоне, тебе нужно выучить все улицы Лондона, твой мозг, они проводили исследования, там прибавляется больше извилин, потому что он запоминает какое-то невероятное количество деталей, потом они сдают все эти экзамены, и только после этого ты получаешь настоящую лицензию настоящего таксиста. Uber этого ничего не нужно, потому что Uber пользуется Google Maps. Вторая интересная деталь. Uber использует такое приложение под названием Greyball. Серый шар. Пусть будет серый шар. Хорошо. А серый шар — это даже не столько приложение, сколько целая система, которую Uber своими силами они создали, чтобы, как сказать, чтобы избегать официальных проверок и официальных лиц. У Uber есть так называемый серый лист людей. Серый лист людей, в который попадают, собственно, люди, которые, возможно, принадлежат, как раз работают на разные государственные инстанции, которые, возможно, хотят как-то проверить сервис, хотят проверить, собственно, как работает Uber, и, возможно, оштрафовать все это. И если ты занесен в этот серый лист, и ты открываешь приложение Uber, и Uber знает, что ты занесен в этот серый лист, ты увидишь совершенно другую карту. Скорее всего, там не будет вообще никаких машин, либо они будут все очень далеко, либо ты так и все-таки не сможешь никого позвать, либо они все-таки приедут, но уже водитель будет предупрежден, что ты, собственно, так сказать, проверяющий. И система, на самом деле, потрясающая, потому что те принципы, по которым они отбирают, собственно, людей в этот серый список, они, там чуть ли не искусственный интеллект, они парсят, собственно, профили социальных сетей, они парсят твой Facebook, они находят, собственно, все твои возможные, то, что ты, если ты работаешь на какую-то государственную контору, они все это находят, все соединяют все вот эти точечки, и на основании этого они заносят тебя в этот серый лист. И довольно аккуратно, на самом деле, заносят. А в Портленде, в Америке, собственно, там был довольно большой скандал, когда они, собственно, это все всплыло. И, да, Портленд сказал Uber, что не надо так делать. И после этого TfL в Лондоне тоже сказал им, что не пользуйтесь своим серым шаром, потому что иногда мы... Иначе мы отнимем у вас лицензию. И, собственно, Uber, похоже, что ничего с этим не сделал. И, в общем-то, как бы лицензии у него теперь больше не будет. А серый шар они продолжают, по-моему, отрицать, если я не ошибаюсь. Это такая тоже была утечка информации, когда в марте, по-моему, этого года, когда вылилась целая такая ощутимая порция информации о том, как Uber устроен изнутри. Мне на самом деле очень интересно, как бы, то, как они все это сделали, и как бы, то есть, как бы, если ты хочешь захватить мир, тебе нужно идти на какие-то неэтичные такие вещи. Все, что делает Uber, мне кажется, оно где-то вот на вот этой серой границе, то, что этично и неэтично. Но если так подумать, как бы большая часть гигантских корпораций, они тоже где-то в этом находятся, и тут еще поднимается вопрос, как бы, а если ты всегда находишься полностью легален, можешь ли ты захватить при этом мир? Я думаю, что можешь, потому что наверняка есть такие примеры.
Не знаю таких примеров.
Нет.
Даже кто? Даже компания Apple, но хотя наверняка у них тоже что-то есть. Я, кстати, когда-то рассказывал про этот серый шар, вспомнил, буквально пролистнул недавно статью, в которой статья такая «Мини-крик души» французского шеф-повара, обладателя 3 звезд Мишлена. Это очень редко, прям очень-очень. И во всей Франции их таких типа там 22 человека. И этот крик души был направлен в компанию Мишлен. Он просил снять с себя все эти звезды, пожалуйста. Он сказал, что я больше не могу. В каждом своем посетителе своего ресторана я вижу проверяющего из Мишлена. Я не могу расслабиться. Я очень боюсь их потерять и боюсь попасть в грязь. И я хочу просто готовить еду для своих гостей. Не хочу париться по этому поводу. Пожалуйста, отберите у меня эти звезды. Так что вот, пожалуйста, даже не хотел привести аналогию с Uber, но не смог.
Я думаю, что Uber хочет остаться любой ценой.
Это точно.
И, собственно, сейчас, когда запускаешь приложение Uber, и оно знает, что ты в Лондоне, оно автоматически тебе показывает поп-ап, в котором оно предлагает подписать петицию, чтобы Uber оставили в Лондоне. И уже они, по-моему, собрали около 1 000 000 подписей. Единственная вещь, которую они не знают, точнее, я уверен, что они об этом всем знают, Uber, таким образом, они очень эффективно меняли законы и правила, собственно, в местных городах и штатах по всей Америке и, наверное, даже по всему миру во многих странах. В Лондоне уникальная совершенно ситуация. В Лондоне всем этим заправляет TfL. Transport for London. Это, опять же, я упоминал, гигантская корпорация, у них что-то было около 10 миллиардов фунтов годового оборота, и подчиняются они ровно одному человеку, мэру Лондона, и они не подчиняются никому больше. И, собственно, если мэр Лондона не хочет, чтобы Uber было в Лондоне, а он этого не хочет, то, собственно, Uber ничего с этим не может сделать, и общественное давление... Ну, я не знаю, что она может сделать, если... Может быть, они даже мэра ведь не смогут отстранить, я думаю, что нет.
Прекрасно. Мне кажется, они должны запустить серый шар так, чтобы он никогда... А хотя он так не может вызвать Uber. Блин, как на него подействовать, чертовщина. Кстати, в Берлине очень слабый Uber. Здесь довольно, в принципе, дорогое такси, ну, наверное, как везде в Европе. Я думал, почему здесь слабый Uber. То есть ты можешь просто открыть приложение, там не будет машин. Мне кажется, это связано с тем, что здесь отношение к машинам другое. Здесь мало людей, которые как бы куда-то на них курсируют. И часто машины просто стоят у дома и ждут какого-то момента, куда человек может на них поехать. Ну, то есть, как мне кажется, в городе вообще автомобилистов немного в каждый момент времени. Хотя машин много, и они просто стоят. Так что никакого Uber.
Я, наверное, хотел бы очень так... слегка затронуть тему владения автомобилем в Берлине. У вас, наверное, нет автомобиля. Планируете ли вы купить машину, или есть ли у вас друзья, у которых есть машина?
Мы не планируем купить легковую машину. У нас есть глубокая такая средней перспективности мечта купить кемпер. Ну, то есть это машина-дом. Вот. Но среди друзей с собственным автомобилем, кажется, тоже нет. У нас есть друзья, которые пользуются каршерингом, который здесь прямо очень-очень развит. Вот, в целом, я наблюдаю за соседями, у которых есть машина. Кажется, что это довольно мучительное явление.
В Лондоне это очень больная тема. У меня нет ни одного знакомого человека или коллеги вообще в Лондоне, у которого была бы машина. Есть люди, у которых когда-то была машина, потом они переехали в Лондон и сразу же от нее отказались. Это такая очень-очень больная тема. Ну, опять же, мало места, негде ставить. Если есть где ставить, то это очень дорого. И самое главное, въезд в центр города облагается еще дополнительным налогом каждый день.
Да, здесь тоже очень много парковщиков, всей этой фигни, как-то сложно. Я постоянно наблюдаю мучения, когда люди пытаются свою колымагу запарковать, где-то все заставлено. И меня это немного раздражает. То есть в Берлине очень мало улиц, где нет машин. И ты можешь сидеть в прекрасной, уютной кафешке, но ты будешь смотреть на припаркованные машины. И этот кусок железа, он стоит просто бесполезно часами и раздражает тебя, и вот, не знаю, как-то хочется вот это все. Даже в той же самой Москве довольно, даже неприлично, ну, то есть улицы, где нет машин. Я даже не знаю, где-то здесь такое бывает, я вот не помню так, трудно навскидку сказать. Все запарковано всегда.
Слышал ли ты про такое явление, как мукбанг?
Нет.
Мукбанг – это явление из Южной Кореи. Соответственно, оно звучит слегка так по-корейски. Это явление, оно связано с YouTube'ом. Хотя не только с YouTube'ом, на самом деле, они периодически еще используют Twitch. Это такое явление, когда люди на камеру вживую, в прямом эфире едят. Едят большое количество еды.
Мне прикажется, я должен стать звездой мукбанга.
Такое уникальное явление, то есть... Я об нем буквально недавно услышал и, соответственно, сразу полез в Википедию. В Википедии на это есть обстоятельная, ну, не такая, средняя обстоятельности статья, где раскрывается тема. В общем, да, есть такая штука, что люди, по большей части из Южной Кореи, они садятся перед камерой и, собственно, на камеру едят. При этом они еще общаются со своей аудиторией каким-то образом. Почему это происходит? Кому это нужно? Почему вы вдруг решили смотреть на человека, который ест много еды перед вами? Возможно, еще при этом чавкает. Не уверен, чавкает или нет. Надо было все-таки посмотреть, потому что уверен, что прямо сейчас кто-то транслирует. А секрет, возможно, скроется в том, что если ты буквально сидишь, и тебе одиноко, и тебе хочется поесть в компании, но компании нету, ты можешь поставить перед собой тоже тарелку какого-нибудь хрючего и включить трансляцию, и, собственно, ощутить компанию и какое-то родство с другим человеком, и поесть вместе.
Прекрасная новость. Блин.
А затронуть я эту тему, на самом деле, хотел по поводу, так сказать, идеи одноразового контента. А одноразовый контент — это как бы такая штука, которая потихонечку все больше и больше заполняет социальные медиа и, в общем-то, наверное, наши жизни. Ну, Snapchat, конечно, это все когда-то начиналось. Сейчас Stories существует практически во всех приложениях. Я недавно обновил Skype приложение, и внезапно там оказались Stories. Он тоже хочет, чтобы я снимал и выкладывал в Skype какие-то видеоролики. Я такой, что? Вот. И это, как бы сказать, в начале, когда вся эта идея появлялась, как все новое, это вызывает полное отторжение. Но сейчас я замечаю, что как минимум в Инстаграме практически, ну, очень много моих друзей, они все что-то снимают, все что-то выкладывают, и оно через 24 часа все исчезает, и они начинают, собственно, выкладывать все заново. Но, как бы сказать, идея одноразового контента, она ведь, как бы сказать, она довольно интересная, потому что ты создаешь контент, ты его выкладываешь, и через какое-то приложение, собственно, твои друзья его потребляют. И, скорее всего, в общем-то, весь контент, который, большая часть контента, который ты создаешь, люди, потребив его один раз, они, скорее всего, к нему никогда больше не вернутся. Единственный момент, который меня тут смущает, то, что иногда все-таки появляется такое желание самому персонально вернуться к какому-то контенту, который ты, собственно, сам создавал какое-то время назад, и, возможно, пересмотреть или перечитать его заново. И вот тут как раз одноразовый контент, он тебе совершенно не дает такой возможности, потому что он все это уничтожает через 24 часа, иногда даже раньше, и, собственно, никак, ничего твоим внукам и будущим поколениям не останется. И мне кажется, как бы сказать, мне кажется, тенденция, она вот где-то вот в эту сторону прослеживается, потому что компании, то есть Facebook и Google, в общем-то, они построены на идее продажи рекламы. А когда ты смотришь в Инстаграмке, собственно, сторисы, в общем-то, как бы все остальные картинки, там появляется реклама. И рекламу нужно показывать, чтобы показывать рекламу, тебя нужно завлечь, собственно, контентом. А хранить ведь этот контент с точки зрения коммерческой операции, в общем-то, довольно бесполезно, и самое главное, это еще стоит денег. Поэтому одноразовый контент, он не только привлекает людей, чтобы показать тем, собственно, рекламу, но вдобавок он его еще не нужно хранить, и, в общем-то, получается выгода со всех сторон.
Да, я абсолютно с тобой согласен. Я вот сейчас ищу какую-то статью, которую я недавно... Так, сейчас. Статья про... вообще про Инстаграм. Да, во. 400 миллионов человек заходят в Инстаграм ежедневно. Тут была какая-то хорошая цифра про среднее время, которое проводят люди в Инстаграме, насколько я помню, что-то типа 23 минуты или что-то такое. Ну, то есть довольно много. Мне кажется, что вот ты правильно, я с тобой полностью согласен, что одноразовый контент заставляет людей больше потреблять информации, но он также заставляет тебя чаще заходить в приложение. Потому что ты думаешь, блин, это все пропадет через 24 часа, вероятно, я сейчас что-то теряю. Буду-ка я дальше чаще туда заходить и пролистывать всю эту фигню. При этом я недавно читал большую статью от чувака, я не помню, как его зовут, я знаю, что он выступал на TED-е, я знаю, что он был в компании Google на очень необычной должности специалиста по компьютерной этике. Он, как ни странно, бывший иллюзионист. Ну, то есть, как бы Google любит нанимать футурологов, иллюзионистов. И он в статье описывал всякие интерфейсные уловки, которые соцсети используют, чтобы нас заманивать, чаще туда притягивать. Там много было всего. Одна из этих штук меня поразила, когда я прочитал, блин, действительно, это вот эта штука в Фейсбуке, нотификатор, который там такой, планетка с цифрой 1, и Фейсбук подкидывает тебе туда всякое новое, при этом, когда ты заходишь, там ничего не происходит, там что-то вроде, кто-то впервые публиковал что-то, давно не публиковал, или свежие события, свежие пост в событии, которым вы интересовались 2 дня назад. Ну, то есть просто какой-то трэш, который Facebook выдает за новости, но подкидывает туда, чтобы ты регулярно кликал туда. И там много-много-много такого всего было. Вот, мне кажется, что вот одноразовый контент, вон туда же его можно отнести, какие-то уловки. Мне немножко печально, что мы живем в мире, где это все, где нам могут навязать любую маркетинговую ерунду под видом какой-то невероятной функции, которой мы так всегда хотим и должны пользоваться. Открыл книгу, я сейчас, мне кажется, на коленях, такую Британику, листая ее и не знаю, зажигая свечу. Блин, конечно, что ж теперь делать-то?
А Станислав, кстати, предпочитает действительно книжки, которые такие ощутимого размера и предпочтительно энциклопедии с большими иллюстрациями. У нас такое хорошее собрание. А Британия еще, кстати говоря, она еще довольно хороша в плане того, что можно найти действительно какие-то книжки, довольно, где им, наверное, будет лет 100, при этом это не будет стоить каких-то гигантских денег. Ты такой сидишь, такой листаешь, такой, ага. Там еще будет какой-нибудь, кто-нибудь карандашом там 100 лет назад написал какую-нибудь заметку, и ты такой, Да, есть такое движение в интернете, на самом деле, людей, я вот забыл как раз название, но есть, короче, такое движение людей, которые считают, что весь контент, который ты создаешь и выкладываешь в интернет, тебе нужно, собственно, выкладывать его таким образом, что, во-первых, ты им полностью владеешь, и, во-вторых, ты полностью контролируешь, собственно, где он находится, сколько он живет, и все вот в этом роде. Есть, в общем-то, целая такая группа людей, объединенных этой идеей. Соответственно, они презирают все вот эти идеи Фейсбука и все такое.
Полностью согласен. Мне даже кажется, если звучит грубо, просрали мы нормальный-то интернет с блогом, с RSS-лентой, с нормальной разметкой, заголовки, чтобы все это было. Старики еще помнят, была такая штука, называется Naked CSS Day, когда пользователи выключают CSS-файлы в своих сайтах, и сайт должен выглядеть как сайт, а не как просто набор каких-то несвязанных элементов. Ну, то есть, как бы вот за какой-то такой... Кажется, что люди прошлого, вот люди интернета прошлого, они были такие как бы людьми. А сейчас люди такие желе, у них нет скелета какого-то внутри. И не дай бог, что-то с ними случится, все, они сразу расползаются по полу. Эх.
На эту тему, кстати говоря, я не удержусь и все-таки толкну тему accessibility в интернете, потому что хорошо, если у тебя есть два глаза, две руки, ты можешь, так сказать, потреблять этот контент, и ты можешь пользоваться мышкой, и, возможно, у тебя есть еще уши, чтобы слушать аудио, и ты все это хорошо, как бы сказать, видишь, слышишь, и, как-то сказать, можешь нажимать на кнопки. Тем не менее, огромное количество людей по всему миру, у них разного рода disabilities, как это по-русски, разной степени инвалидности.
Да.
Есть люди, которые не видят, либо видят частично, либо видят очень плохо, либо они видят все хорошо, но они не видят определенных цветов. И таких людей на самом деле очень много. Есть люди, которые не могут пользоваться мышкой, есть люди, которые не могут, собственно, пользоваться клавиатурой, есть люди, которые пользуются интернетом только, собственно, голосом. И все вот эти аспекты, они присутствуют. И вот этот момент, который ты упомянул чуть ранее, то, что сайт должен работать без CSS, например, или без JavaScript. Все это очень, на самом деле, все еще актуально именно для тех людей, которые, например, потребляют сайт через скринридер, такое приложение, которое читает голосом сайт и позволяет тебе, незрячему человеку, либо плохо видящему человеку, все еще, собственно, участвовать как-то, потреблять контент из интернета и создавать новый контент. И это очень-очень важно, и при определенном хорошем подходе все это все еще полностью 100% актуально, на самом деле.
Я тут тоже свои 5 копеек добавлю. Я немножко преподаю там в онлайн-университете редактору, и у меня была студентка, мы с ней там учились, сколько получается, больше месяца, почти полтора. В конце она сдавала свой дипломный проект, написала статью. Я написал статью, и в ней были недостатки. Я в Google Доке комментариями ей отметил, там что нужно исправить. Я напишу ей письмо, она говорит: «Сергей, блин, я не вижу комментариев». Я говорю: «Ты чё, как? Вот, я перезагружаю страницу, они на месте». Она говорит: «Не, я вообще не вижу комментариев, я слепая. А мой вот этот скринридер не читает комментарии в Google Доке, потому что он просто не воспринимает их. Я типа, ты можешь мне сказать, что там не так?» И я тогда просто офигел. Ну, то есть, я понятия не имел, что она незрячая. Весь курс она сдавала домашки, она все делала, мы с ней созванивались по скайпу. Ну, то есть, она просто точно так же, как обычный человек. Ну, то есть, конечно, на обычный человек, ну, то есть, она никак не отставала в скорости, в качестве работы, все так же было. И вот только эти странные комментарии в Google Доке выдали ее. Ну, то есть, вот так бывает. Поэтому, кажется, Google Doc стоит задуматься о accessibility своих комментариев в файлах.
Очень интересно, потому что Google, на самом деле, они стараются тоже продвигать эти идеи, и в том числе у них есть приложения, которые позволяют тебе, собственно, разрабатывать и оценивать, собственно, уровень accessibility на твоих сайтах.
Я, кстати, возвращаясь к разговору, в нашем предыдущем подкасте мы говорили про альтернативные способы проявки фотопленок, и я немножко я заинтересовался и почитал немножко об этом. Оказалось, что то, что я думал, супер вау, то, что гликофенол, ну, то есть это проявитель на основе кофе. Это просто люди во всем мире такие, пух, кофенол, да я всю жизнь кофенолом только просто... Вот, и оказалось, что есть большое движение людей, которые закрепляют проявленную фотопленку, как ты думаешь, чем? Какие есть идеи?
Чаем?
Нет. Они закрепляют ее собственной мочой. Оказывается, моча – это кислая среда, и там до 30 до 40 минут она закрепляется элементом черно-белой фотопленки прекрасно. Вот, и там есть прям... куча движений, людей, одни, не знаю, назовем их чистым мочильщики, вторые просят, предлагают бросать туда аскорбиновую кислоту, ну то есть что, есть огромный мир, прекрасный мир людей, сочетание которых я не подозревал, и самое это не обидное, а странное во всем этом, я тоже хочу теперь попробовать, так что к следующему подкасту я стану извращенцем, друзья.
Я думал, ты скажешь, наесться аскорбиновой кислоты и затем...
А, ну я думаю, что так тоже работает. Уверен, такие тоже есть такие сообщества людей. Я могу сказать про гастрономические лавки. Я их полюбил недавно.
Давай. Да, давай.
Я и полюбил гастрономические лавки в Берлине. В Москве я вообще их не знал, даже не представляю, что такое бывает. И когда переехал в Берлин, я, как и все немцы, ходил в супермаркеты. Здесь есть супермаркеты разной степени крутости, есть супермаркеты, которыми немцы друг друга оскорбляют, в стиле «Есть чтоб ты в Алди ходил», ну то есть, типа, чтоб ты покупал 20-килограммовые брикеты мороженой курятины и ел их там всю зиму, ну то есть, типа, вот можно так. Есть дорогие супермаркеты, типа там «Органик» или «Реве», там, но продукты там, как Аня шутит, проприетарные. Видимо, термин из программирования. То есть ты приходишь в Реве, а там рыба Реве, там варенье Реве, ну и все как обычно. Ну вот, я как-то этим покупал, и вот не особо-то не парился, как у всех, и все. И неожиданно я узнал, что есть такая штука, как гастролавки. Это такой маленький магазин, площадью, не знаю, метров 20-30 квадратных. А во всех стенах его такие созданы шкафы, на которых выложены продукты, причем выложены они по методу, как выкладывают какую-нибудь одежду или аксессуары в хипстерских магазинах. То есть полочка с отборной селекцией, отборной подборкой сардин. Или вот какая-то итальянская лимитированная соль. Или вот чипсы с трюфелем. А вот небольшой холодильничек с лучшими фермерскими сырами, который расположен не дальше 50 километров от этого места. А вот вино от небольших молодых виноделов, каждого из которых мы знаем лично. И вот он только что туда вышел, вот буквально вы с ним разминулись. Тут же тебе и хлеб, и сыр, и все что угодно. И я, когда туда впервые зашел, я так одной рукой придерживая кошелек, думаю, блин, как-то, наверное, я сейчас в ипотеку тут возьму сыра. А с удивлением обнаружил, что это стоит не дороже, чем супермаркет, не дороже, чем вся эта проприетарная ерунда оттуда. При этом продавец, который там обитает, который там находится, он рассказывает прямо лекции о каждом продукте. И я под огромным впечатлением, он говорит, советует вот это к этому здесь, вот этот. 2010 год, сказал он мне вчера, был великолепным годом урожая сардин. Ну вот вся эта хипстерская ерунда. Короче, я полностью очарован, я перестал ходить в супермаркеты, я хожу в гастролавку каждый день практически, покупаю там всякое. И вот я делюсь с вами своей любовью. Короче, если вы где-то приедете в какой-нибудь город, и там есть гастролавка, заходите обязательно. Вы будете там своим человеком. Есть ли гастролавки в Лондоне? Расскажи нам.
Да, я, собственно, хотел спросить, джентрификация – это такое слово в Берлине или нет?
Да, это такое слово, но, наверное, нужно сверить часы под джентрификацией. Обычно понимают процесс переселения горожан с одного района в другой под воздействием разных факторов. Обычно, как я понимаю, если я правильно понимаю, типа вот есть квартал с хипстерами, они тут для себя открывают кофейни и магазинчики, потом сюда переезжают богатые люди, цена на недвижимость повышается, и все хипстеры бегут в новый район, а богатые живут здесь элитно, так?
Все именно так. То есть как бы такой процесс, он происходит, и он как раз не очень дружелюбен по отношению к таким маленьким, таким симпатичным лавочкам. Я хотел сказать, у меня на самом деле две небольшие такие подтемы. Во-первых, на тему сардин и фотографии, раз уж ты упомянул
фотографии. Что можно проявлять сардинами, наверное?
А проявлять сардинами не уверен, можно ли, можно попробовать. Но вот эти вот упаковка сардин, она довольно знаменита тем, что из нее можно делать камеры пинхол. Ну, собственно, из любой коробочки можно сделать камеру, если хочется или нет.
Причем не вынимая сардин, наверное, даже можно делать.
Но именно как бы вот эта вот классическая упаковка итальянских сардин, она знаменита тем, что люди как раз из нее делают камеры, как правило, пинхола. И даже у Ломо есть целая линия камер, которые, собственно, маскируются под вот эти вот упаковки сардин разного вида, и все это можно приобрести. Хотя, конечно, если у тебя есть доступ к настоящим сардинам, то, конечно, бери их.
И к настоящей фотографии, а то, что тут сардинографией занимаетесь всякой.
Конечно.
И мочой потом проявляете. Что тут хипстеры?
А вторая мысль, которая у меня пришла в голову, собственно, у нас есть такая штука под названием молочник. Молочник — это такой человек, и, не знаю, если вы смотрели сериальчик под названием «Отец Тед». «Отец Тед» — это такой легендарный британско-ирландский сериальчик про таких людей, живущих на таком далеком острове. Молочник у них, конечно же, тоже есть. Молочник — это такой человек, который приезжает на такой маленькой электрической машинке где-то дико рано, где-нибудь часов в 6-7 утра, и так как она электрическая, соответственно, она приезжает совершенно бесшумно, как Санта-Клаус, и он оставляет подарочки. Приезжает он каждый день, включая, по-моему, субботу, не уверен, на воскресенье, и привозит, соответственно, молоко, привозит печеньки, привозит свежеобжаренный кофе, свежевыпеченный хлеб. В общем, все, что ты захочешь, в общем-то, он все привезет. И, как правило, это все будет, не скажу, что надоено прямо рядом, но как минимум выпечено где-то вот в ближайшей пекарне, и обжарено кофе тоже будет в какой-нибудь микрокофе-ростер где-нибудь тут тоже рядом, неподалеку. И это такая очень интересная тема, потому что мы совершенно случайно, когда мы переехали вот в этот район, в котором мы сейчас обитаем на северо-востоке, мы увидели, собственно, машинку молочника в какой-то день, и мы решили нагуглить эту тему. Мы нагуглили, совершенно поразились и сразу же себе заказали. Поэтому теперь два раза в неделю к нам приезжает молочник, оставляет, собственно, подарочки под дверью. И еще он оставляет, собственно, конверт, в который он пишет, сколько мы им примерно должны. Это все, соответственно, идет в кредит, что тоже невероятно. И он нам верит, что мы ему однажды заплатим. И можно, да, можно оставить наличными в этом же конверте, выставить на ночь, но это меня как-то смущает, потому что на район у нас все-таки, я бы не сказал, что 100% благополучно, но только где-то процентов на 80. Но можно еще зайти, да, можно зайти в интернет и, собственно, там оплатить все, и так, собственно, мы и делаем. И если хочется, если очень хочется, можно попросить его каждый день рано утром привозить по пинте молока, и он будет ее привозить.
Потрясающе. У меня есть две мысли. Мне кажется, если мы захотели бы в твою историю добавить драматизма, мы должны были сказать, что он на Uber приезжал, а сейчас перестал приезжать, потому что Uber нет.
Нет, слушай, они полностью, у них есть свой парк вот этих машинок, где не так далеко отсюда, мы периодически там проходим, там вот все машинки там собираются, у них есть свой твиттер-аккаунт, конечно же, где они постят разные сообщения, что а вот у нас теперь еще как бы и кофеечек вы можете у нас заказывать, и полный ресайклинг, соответственно, потому что все вот эти бутылки, у них свои бутылки, как практически как в советские времена, вот эти вот стеклянные бутылки с фольгой, крышечкой из фольги. И да, это все ты, собственно, выпиваешь молочко, бутылки им отдаешь назад, полный ресайкл, и как бы природа радуется, и ты тоже.
Я читал, кстати, про британских синиц, которые выработали себе привычку. Они раскрывают клювом эту фольгу на бутылках с молоком и пьют сливки. И статья была посвящена тому, как они синицы учат других синиц этому. У них есть прям целая система, как там научить, как-то они смотрят. Короче, я забыл уже все это дело, но так что берегите синиц, пожирателей сливок. В Берлине ничего такого нету, конечно, никаких там хипстерских доставок. Я даже немножко радуюсь, потому что если бы это все было, я вообще из дома бы не выходил, тогда пропал бы я совсем.
Ладно, синицы, тут еще лисы ходят. Вот лисы действительно такие бандитские животные здесь. Их
ничего
нужно
себе,
бояться.
Прямо в городе?
Да, лондонская лиса — это такой отдельный вид лисы. Он, если ты оставил где-то мусор, если ты где-то какой-то что-то у тебя там осталось во дворе, они туда заберутся, они все это разворошат. Причем, если еще ты будешь как-то где-то там проходить, на тебя довольно дико так посмотрят, совершенно не боятся людей. Вот практически твоя кошка, которая ходит сейчас перед микрофоном. Чем-то похоже, кстати говоря.
Да.
Но это тоже, у вас тоже
Да.
довольно такая бандитская.
Она, кстати, может, у нас стоят такие огромные, они не огромные, такие пакеты с бумажным мусором. Ну, мусор сортируется тут тоже. Есть пакет для бумаги. Мы пока еще не привыкли выбрасывать пакеты, которые заворачиваются хамон, типа вот биологически. Ну, короче, неправильно немножко выбрасываем, оставляем их в бумажном пакете. Кошка может достать оттуда бумагу и катать ее по квартире, так что в какой-то степени на лондонские леса.
Замечательно.
Ну что, мы почти закончили, да, получается наш второй выпуск, остался еще один, и мы погрузимся в причины iTunes, и туда сразу подпишутся миллионы людей.
Миллионы. А, да, собственно, мы присутствуем, мы нашли себе площадка под названием Spreaker.com, Spreaker. Собственно, iTunes требует как минимум 3 эпизодов. Этот эпизод под названием под номером 2. Так что с номера 3 мы, скорее всего, запишемся еще в iTunes и будем там присутствовать.
Да.
Пока что мы присутствуем на Spreaker. На Spreaker, тем не менее, есть своя RSS-лента, которую вы можете скопировать в приложение, в ваше любимое приложение подкаста, и, собственно, там уже потреблять контент и ждать новых выпусков, которые будут там появляться, автоматически скачиваться, и все это можно слушать с утра по дороге на работу.
Прекрасно. Слушайте нас по дороге на работу, пока молочники доставляют свежее молоко.
Спасибо, что вы нас слушали, и до новых встреч.
Пока.